говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – ведущий научный сотрудник Института славяноведения, профессор РГГУ Владимир Петрухин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Член-корреспондент Академии наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук, доктор филологических наук Андрей Топорков. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Анатолий Королёв. Толя, приветствую тебя.
Здравствуй, Виктор.
Тема нашей сегодняшней передачи – русский языческий пантеон. Мы поговорим о тех славных славянских богах, героях, нечисти, всех тех персонажей языческой нашей истории, которые до сих пор привлекали наше внимание, а может быть, и в будущем еще и больше привлекут, потому что тема русской истории, тема русской мифологии, тема русского языческого религиозного наследия, мне кажется, становится все более и более актуальной. Вот почему тоже к этому вопросу мы, наверное, сегодня сможем обратиться. Включайтесь в наш разговор, дорогие мои слушатели. Звоните нам по телефону, это прямой эфир, прямо звоните, многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, это бесплатный звонок. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 9614, тройки, абонент радио Свободы. Нам можно посылать смски на номер плюс 7 743 28 01. У нас сегодня очень серьезные специалисты, и у нас сегодня очень хороший писатель Анатолий Королёв. Мы рады нашим гостям. И я, как это может покажется немножко странно, начну как раз только с тебя. Вот скажи мне, пожалуйста, какое для тебя значение, как для писателя, как человека, который родился на Урале, имеет русский языческий пантеон? Как ты к нему обращался в жизни?
Ты
как
знаешь,
ты чувствовал его?
Дорогой Виктор, я детство мое прошло в тени той мифологии, которую создал Павел Бажов. Отроги Уральского хребта, значит, Кунгурская ледяная пещера, деревни моей бабушки, куда я приезжал на все лето. Я все время вот рос, мое детство прошло вот в этом космосе, созданном Павлом Бажовым. Значит, насколько я понимаю, это все было им абсолютно выдумано, потому что никаких особых реалий для этой, для хозяйки Медной горы, для Огневушки-Поскакушки в самом фольклоре уральском, мне кажется, не было. Может быть, какие-то, может быть, я сейчас поправят специалисты, но почему-то все носило такой советский пошловатый колер. Значит, у нас на станции Кунгур, например, в лавках продавались все время то хозяйка Медной горы, то каменный цветок и так далее и тому подобное. Это мощно оказалась такая ось, на которую целая топография земли уральской сейчас нанизана. И все мы пытаемся вот эти локусы сейчас каким-то образом осмыслить. Значит, Пермь не может ничего противопоставить Екатеринбургу, потому что там Бажов свой забил основной кол. Значит, а как и через эту рукодельную совет такую, значит, систему, что ли, я даже не могу сказать, как этих образов, я начал потом уже позднее, когда уже стал филологом, учиться в университете, входить очень робко и очень осторожно в космос, который нам еще был практически неизвестен. Значит, для меня Перун, это все было очень скорее через филологию, чем через конкретно через веру какую-то, там, через язычество приходило, и там ярило там, и так далее. То есть все это носит такой характер крайне прикладной, крайне неуверенный, крайне неточный, крайне расплывчатый, и я себя чувствую в этом космосе очень неуверенно.
Очень хорошо, поэтому мы тебя и пригласили, чтобы вдохнуть тебе некоторую уверенность. Ну, сейчас вот займемся именно этим.
Давайте, потому что я как-то в этом...
Володя, вот у меня какой вопрос к вам. Есть мнение, что русский языческий пантеон очень сильный, то есть благодаря Афанасьеву, благодаря вообще вот этому движению 1830-х годов, мы создали, реконструировали и придумали такой русский языческий пантеон, который, ну, можно сказать, стал увесистым пантеоном. С другой стороны, есть противоположное мнение, которое считает, что русские языческие боги, они слабенькие, у них нет литературной или даже рукописной традиции, что они между собой в каких-то находятся сложных связях, потому что один выступает за другого, непонятно, кто есть кто, кто главный, кто не главный, и что по отношению к греческому пантеону это вообще просто размазня, что называется. А вот ваша точка зрения?
Ну вот у моего визави, у
Андрея
Топоркова открыта «Повесть временных лет», где перечислены все 6 богов древнерусского пантеона, и эти 2 строчки и содержат всю ту информацию о пантеоне, которой мы обладаем.
Более только того, 2 строчки.
2 строчки, да, даже, может быть, и меньше, сколько там сейчас можем посчитать. Более того, текстологи думали, что поначалу и этих-то там не было, ибо для монаха-летописца, конечно, поминать этих самых поганых персонажей.
Напомню, что поганые — это значит языческие.
Да, языческие, да. Конечно, это просто бесы, их поминать — это совершить грех. Нельзя было поминать их имена. Конечно, невозможно было рассказывать никаких мифов монаху. Это тоже был грех, ибо бесы и не могли ничего сотворить. Это эти ложные персонажи, которые создают только морок. Ничего реального сотворить они не могут. Тем не менее, вот этот самый список, кажется, дает нам возможности понять, что же там было, когда Владимир, наш красносолнышко, еще не обратился к христианству, а пытался понять, что ему делать с той огромной страной, которая попала ему в руки, да еще после того, как он прогнал варягов, помогших ему захватить Киев. Вот эту проблему он попытался решить, то есть ему нужны были какие-то новые идеи, объединяющие те племена и тех людей, которые оказались под его рукой.
Значит, литературных, исторических очень мало свидетельств, но с другой стороны у нас есть огромная сказочная мифология, да, у нас есть Баба-Яга, вот моей дочке, которой скоро исполнится 4 года, она вот реально воспринимает Бабу-Ягу. Она боится, что почти каждую ночь она может просочиться через форточку. Причем ее Бабу-Ягу упомянули, может, 2-3 раза. То есть это есть такое ощущение, что есть матрица такая. В славянском человеке, в русском человеке есть матрица. И Баба-Яга, костяная нога, возникает в каждом ребенке. Уж не говоря о том, что там черные кошки и вообще многие-многие. Откуда это пришло?
Ну, Баба-Яга действительно, пожалуй, что лучше всего ее мифологию описывает в своем знаменитом рассказе Жванецкий про Семину маму. Вот эта мифология, то, что действительно необходимо в отношениях между родителями и детьми, и в отношениях между детьми и сверхъестественным, потому что естественные отношения для всех как бы понятны, вот папа-мама, но есть что-то сверх этого. Так что вот эти отношения, ну, такие же, как отношения между Красной Шапочкой и Серым Волком. Вот это сказочные отношения, которые едва ли имеют прямую связь с мифологией. Что касается нашей мифологии, то здесь я должен повторить за Анатолием, ну, слова человека весьма сведущего в истории русской литературы, хотя тогда еще он стоял у самых истоков этой литературы. Александр Сергеевич Пушкин сделал набросок публикуемые в его собраниях сочинений, которые так называются «О ничтожестве литературы русской», где он написал с, конечно, скорбью и неудовольствием о том, что наша литература, вот эта самая даже сказочная, она все-таки лишена романтических персонажей вроде эльфов, сильфид, ну вот тех самых эльфов, которые сейчас восславлены и Толкином, и получили вторую жизнь, не только литературную в Европе.
Ну и общественную.
Вот, и общественную тоже, и даже статистическую в переписи населения. Вот ничего этого в русской традиционной литературе, подобного того, что было на Западе, романтизации некоторых образов сверхъестественного, образов, не связанных со святостью канонического христианского образца. Вот этого не было. С этим боролись. Ну и, в общем, побороли настолько, что уже Бажову надо было придумывать что-то такое вот у себя на Урале. И, конечно, Огневушка-Поскакушка никакого отношения к древним славянским традициям не имеет.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях, напомню, ведущий научный сотрудник Института славяноведения, профессор РГГУ Владимир Петрухин, член-корреспондент Академии наук, доктор филологических наук Андрей Топорков и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – русскоязыческий пантеон. Андрей, вот скажите мне, пожалуйста, вы занимаетесь заговорами, вы занимаетесь теми вещами, которые и были, и есть. То есть вообще наш российский народ, русский человек очень серьезно относится к тем вещам, которые когда-то существовали, действительно были традиции и бытовой жизни наших предков, что можно заговорить, можно приворожить и так далее, и так далее, и так далее. Мы знаем, что очень многие это практикуют и сейчас. Откуда пошла эта традиция? Это что, российская традиция, русская традиция? Или она пришла к нам из каких-то других регионов нашей земли? Что это такое, вот заговоры? И вы имеют ли языческий характер, или какой вообще они ориентации, я бы сказал, идеологической?
Ну, я думаю, что русский народ не более суеверен, чем другие народы, и те магические тексты, заговоры, которые у нас фиксируются в основном с 17 века, они имеют многочисленные параллели у других народов, в частности, у народов Европы, вполне цивилизованных, скажем, у германских народов. И те тексты, которые до нас дошли от старины, от традиционной культуры, я имею в виду, конечно, не вот современные тексты, которые часто имеют вообще переводной характер и уже часто слабо связаны, собственно, с традицией, с древностью. Вот, а эти старые тексты, они представляют собой такое очень сложное образование, потому что что-то в них имеет такой местный характер, что-то в них связывает нас с древними культурами Средиземноморья, с Балканами, а что-то объединяет нас с народами Севера Европы, с германскими народами. То есть это очень сложное такое гетерогенное образование, которое как бы вобрало в себя многие исторические пласты. Но вряд ли что-то из этих заговоров непосредственно восходит к вот нашему языческому, дохристианскому прошлому. Может быть, какие-то отдельные формулировки, образы, но не более того. По большей части все-таки эти тексты связаны уже с христианской культурой. И когда Русь принимала христианство, то вместе с Библией, каноническими текстами, пришел громадный пласт отреченных текстов, так называемых апокрифов, которые потом вырождались и вливались в корпус вот этой словесной магии.
Ну, а в целом, если говорить о заговорах, то они помогали человеку решить те практические задачи, которые он не мог решить с помощью рациональных средств. То есть, например, как заставить женщину полюбить мужчину, которого она любить не хочет. Вот мужчина обращался к любовным заговорам в надежде на то, что они помогут ему решить эту проблему.
И есть такие заговоры и сейчас, то есть они напечатаны, к ним можно обратиться. Если действительно мужчина захочет полюбить женщину, то, может быть, он и сейчас может воспользоваться этим.
Ну, мне бы не хотелось выступать с рекламой современных колдуний. Вот надо сказать, что все-таки современная, вот такая городская магия, она имеет совершенно другой характер. Вот если говорить о традиционной деревенской магии, то все-таки, ну, во-первых, она чужда идее материального обогащения. То есть если какая-то старушка помогает девушке, то она, конечно, помогает ей даром от души. Вот второе, для того, чтобы вот заработали такие тексты в рамках деревенского сообщества, традиционной культуры, очень важно, чтобы различные, многие члены данного сообщества верили в действенность этих заговоров. То есть, если мужчина знает о том, что на него могут напустить эту любовную магию, и если он как-то узнает об этом, понимает, что это произошло, то вполне вероятно, что с ним начнется вот эта любовная болезнь или невставуха, или еще какие-нибудь неприятности.
Хорошие слова. Хорошие слова. Неставуха, любовная болезнь. Ты действительно вот прям проникаешь в корень вещей.
Очень мальчиком интересно. Я был очень чуток вот к этой атмосфере, видимо, словесного напора. И в деревнях, в частности, баба Настя, это сестра моей бабушки, она вот как раз обладала вот такими свойствами заговоров. И, но здесь скорее действительно внутренний какой-то негласный договор, с которым ты вступаешь.
Соборность такая.
Ну, может быть, да, в кавычках, значит, потому что, когда мы там много бегали, то на руках образовались такие, ну, Рали называют, цыпки, значит, и она их выводила очень просто, значит, она брала ниточку черную, завязывала узелочек, давала мне, чтобы я прижал к этому, к этой цыпке вот этот несчастный узелочек черной нитки, и начинала что-то энергично шептать, что я не понимала, возможно, это было очень важно, потому что меня окружало все время все понятное, радио говорило какие-то вещи, понятные, значит, в детском саду говорили понятные вещи, а здесь было что-то непонятное, что меня пугало, и на меня, возможно, действовало вот включение вот этой какой-то другой непонятной сонорной культуры, которую я никогда не знал, шипящих большое количество звуков и что-то вот такое, я даже не знаю, что она говорила, но заговор он не обязательно же должен нести на себе, они бывают разные, это был невнятный такой. И на меня, и смотрю, через день она исчезала.
И бородавки тоже.
Бородавки,
да. Ячмень исчезает, да. Это проверено.
Да, это то есть вещь. Вот как это? Но здесь некий вот негласный договор и особая манера обращения к звуковая. Как
звонки, звонки. Эдуард из Москвы звонит нам. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я... Да. Интересная передача. Значит,
спасибо.
У меня вопрос вот в чем заключается. Вот российский народ в составе имеет не только русский народ, но и другие народы, племена разные, да? И вот очень терпеливый народ. Так вот, вопрос в чем? Значит, для чего тогда нужно было вводить еще христианство? Чья инициатива была? Инициатива князей? Или народ уж так плохо жил, такой был, как сказать, жестокий, вот, что нужно было вводить какую-то религию, чтобы его, так сказать, охладить пыл, там, смирение ему прибавить?
Спасибо, Эдуард, вопрос понятен. Ну что, Андрей, может быть, вы ответите?
Ну, естественно, что христианство вводилось на Руси сверху, как и в других европейских странах, и постепенно распространялось из княжеского терема в посад, из города в деревню, из центра на периферию. Вот это общий такой путь. Но надо сказать, что с христианством приходили идеи гуманности, идеи о том, что богатый должен делиться с бедным, а бедный должен жить по-человечески, и как бы он ни жил тяжело, его ожидает за гробом какое-то воздаяние, утешение и так далее. с христианством пришла новая архитектура, новая книжность, иконография. По существу оно перестроило вообще всю русскую культуру, способствовало консолидации этого государства и так далее. Поэтому в целом это явление было необычайно позитивное. И особо хотелось бы отметить еще, что вот такой полинациональный характер имела уже Древняя Русь, и даже если мы возьмем вот этот пантеон Владимира Пресловутый и этих вот шестерых или пятерых богов, там Перуна, значит, Перуна, Хорса, Дашбога, Стрибога, Семаргла и Мокаш. Вот. Но иногда, так сказать, говорят, что Хорс и Дашбог — это один персонаж, тогда их пятеро, а так их шестеро. Вот. Но мы даже по самим именам чувствуем, что некоторые имена явно имеют неславянский характер, да? Хорс, Семаргл, но явно какие-то нерусские слова.
Да, вот. Иранские по происхождению. Ну, я могу добавить для интересующихся, что, слава богу, сейчас, слава богу, не Перуну, конечно, а нашей новой свободной жизни, есть возможность читать «Повесть временных лет», где написано подробно, почему и зачем было введено христианство, и почему этот пантеон тех функций не выполнил, на которые рассчитывал Владимир. Богам этим нужны были жертвы, ну, первым делом, конечно, Перуну, который возглавлял всю эту команду.
Все-таки он был главный.
Он был главный, поэтому он первым им упомянут, поэтому у него голова серебряная, а ус золотой. Изукрашен был этот чурбан. Вот. Ему нужны были жертвы, жертвы человеческие, которые и принес Владимир после успешного похода на ятвягов в Литву. Проблемы были что в X веке, что и в последующие тысячелетия. В общем, одни и те же. Жертвы были выбраны по жребию. Жребий пал, естественно, чужаков. Каковыми были варяги-христиане, вернувшиеся в Киев из Царьграда, Константинополя, имевшие там двор, но вот для язычников они были чужими. Конечно же, когда попытались невинного младенца тут язычники принести в жертву Перуну, то его отец-дружинник возмутился, оба они были убиты. Это были первые мученики за христову веру в русской истории. В 980 году по летописи был учрежден пантеон, в 983 было совершено это жертвоприношение. Таким образом, вместо того, чтобы объединить население Руси, этот пантеон приводил к конфликтам.
Даже внутри дружины.
Даже внутри дружины, внутри элиты. Было ясно, что этот проект, как мы сейчас бы сказали, Владимира, перспектив не имеет. И он вынужден был обратиться к выбору веры, но это уже другой сюжет, не языческий.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, ведущий научный сотрудник Института словноведения, профессор РКГУ Владимир Петрухин, член-корреспондент Академии наук, доктор филологических наук Андрей Топорков, писатель Анатолий Королев. Тема нашей сегодняшней передачи – русский языческий пантеон. Мы продолжим говорить об язычестве через паузу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Спецоперация в Карабудахкенском районе Дагестана полностью завершена. Ликвидированы 12 боевиков, сообщили в правоохранительных органах республики. В ходе операции, которая началась в четверг, погибли 5 военнослужащих, 2 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. Кандидатура Дмитрия Дмитриенко внесена на рассмотрение областной думы на должность нового главы региона. В городе Клин Московской области в субботу прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В нем приняли участие около 3000 человек. В Томске прошла массовая акция протеста против официальных итогов выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России». На пикет вышли около 1000 сторонников оппозиционного кандидата, самовыдвиженца Александра Диева. Рост ксенофобии и антииммигрантских настроений в России вызывает тревогу у правозащитников. Только с начала года в России 17 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, 59 пострадали, сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи отреагировал на обращение президента США Барака Обамы к иранскому народу. Хаменеи отметил, что за декларациями Вашингтона об изменениях курса не видно практических перемен. При пожаре на складе боеприпасов в Казахстане в ночь на субботу погибли, по уточненным данным, 3 человека. Пострадали 17, сообщили в МВД страны. В Афганистане в результате 2 взрывов сегодня погибли 11 человек. Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань заявил о намерении подать в отставку. Он считает, что в условиях кризиса назрела необходимость сформировать новое коалиционное правительство. Официально об отставке будет объявлено в понедельник.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас в гостях ведущий, научный сотрудник Института славяноведения профессор ГГУ Владимир Петрухин, член-корреспондент Академии наук, доктор филологических наук Андрей Топорков, писатель Анатолий Королев. Наша программа сегодня посвящена русскому языческому пантеону. Напомню, наш телефон 8 800 222 12. Вы можете нам послать сообщение на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свобода. А вот смски шлите на номер +7 743 2801. Андрей из Одинцова пишет нам: у нас в городе на окраине было капище с фигурами языческих богов, но за одну ночь бульдозер сравнял все с землей, началось строительство дома. Я не язычник, но считаю, что это кощунство. Мнение гостей студии. Ну что же, Андрей, какое мнение?
Ну, конечно, когда есть какой-то артефакт, который за одну ночь равняется с помощью бульдозера, конечно, это очень прискорбно. Но, с другой стороны, надо понимать, что это капище все-таки это не подлинное языческое капище, это явно, так сказать, подделка каких-то местных энтузиастов. И, наверное, имело смысл просто договориться с бульдозеристом и накануне перенести это капище в другое место, чтобы не создавать конфликтную ситуацию.
Причем я даже знаю, как можно было бы договориться с бульдозеристом, какое языческое, можно сказать, жертвоприношение можно было сделать.
Ну, существует универсальная система обмена, конечно, модуль, бутылка водки, это общеизвестно с древности.
Александр из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Небольшая реплика. Вот лично у меня есть соседка. Она из деревни, пенсионерка, и она умеет заговаривать от разных болезней. Мне, например, она несколько раз зубы заговаривала, она по ней проходила. И не только мне. Вот. Еще я хочу сказать, что есть такая версия, что Баба-Яга на самом деле явилась на Землю с другой планеты, потому что такие у нее черты. Она умеет перемещаться на некоем летательном аппарате по воздуху, выдерживает высокие температуры, может дышать в атмосфере, где человек дышать не может, например, в дыму и так далее. А вопросы у меня такие. Вот, во-первых, Гумилев и некоторые другие пишут, что на самом деле, даже задолго до христианства, еще в IV веке, славянских богов вытеснил провинциальный римский культ иранско-малоазиатского происхождения, непобедимого солнца. Он же бог Митра, он же Ярила и так далее. Насколько это можно считать правдой? И второй вопрос. Говорят, что 1000 лет христианского воспитания испортили русского человека, вбили ему в голову пассивность, без благословения ничего не моги, надейся только на Бога, но делай только то, что скажут батюшка или владыка, у тебя землю крадут из-под ног, а ты смотри на небо. А вот наши языческие предки, у них было больше достоинства. Призвал, стри Бога или даже Бога, схватил топор и давай кромсать врагов на все четыре стороны. Что вы об этом думаете?
Хорошо, давайте начнем с вашего первого вопроса. Пожалуйста, Володя, что можно сказать по поводу превращения нашего пантеона, или, вернее, вытеснения нашего пантеона произошло за счет бога Солнца, Митры и так далее?
Ну, вообще говоря, Лев Николаевич Гумилев, конечно же, был таким романтиком-евразийцем. Ему очень хотелось, чтобы все на просторах его любимой Евразии, связанное с передвижением масс народа, тюрков, которых он так почитал, было связано с некоторыми мировыми процессами. В принципе, без особых трудов можно было, конечно, свести ту информацию, которая у нас есть, к некоторым фигурам, в том числе к фигуре Митры. Об этом писал не только Гумилев, но любил об этом писать и весьма тонкий знаток культуры, архаичной культуры Евразии Владимир Николаевич Топоров. Сейчас можно сказать, что в славянской традиции действительно есть очень мощный пласт иранских взаимствований, и первым делом приходит на ум само слово «бог», которое во всех славянских языках появилось из иранских языков. И означает оно не то, что сейчас говорят христианские теологи, более примитивное у него значение. Бог – это тот, кто дает удачу. Слово «богатство» – это однокоренное слово со словом «бог». Соответственно, богатый человек – тот, который благословен Богом, и убогий – тот, который лишен Божьего благословения. Ну вот, этот иранский пласт, конечно, имел место. Что касается Митры, то здесь слишком тонкая материя, хотя предполагал тот же Топоров, что представление о славянском мире, об общинной жизни, связанной вот с этим представлением о мире, о том, что все должно решаться всем миром, это якобы как-то связано с иранскими воззрениями о солнечном боге, боге правопорядка, ну и боги космического порядка в целом. Это одна из гипотез, которая имеет право на существование. Ничего о культе Митры у славян толком мы не знаем. Он был популярен у легионеров. Римские легионеры до наших лесов не дошли.
Я, кстати говоря, был в Риме как раз в тоже своеобразном капище, в катакомбах, посвященных культу Митры, производит сильное впечатление. Развивалось это все параллельно христианству в Риме. На одном из холмов эти вроде как фрески, какие-то изображения, очень сильные, очень яркие.
Виктор, одна реплика. Да. У нас недалеко от Перми есть такой комплекс на костище Гляденова. И там, когда вскрыли ученые, то примерно слои до XIV века горел этот костер в каком-то капище. А начало его ориентировочно утоплено вот в той точке, где возникал Рим, примерно в те времена. И вот посмотрите, там, значит, когда это костище разбирали, то там практически не нашли никаких следов человеческих жертвоприношений. Костей людей нет, только вативные изображения животных, потом и людей, точнее. Вот в этом толще, в этой толще не было обнаружено никаких костей человеческих. И вот и что за эти 1500 лет? Там пролита кровь, и возник чудивный, страшный город Рим. А здесь вот как деревушка это осталось, так и осталось. Несколько закопченных, скрытой соломой там избушек, и, в общем, такая бескровная точка, она не породила никакой красоты, никакой мощи. Вот какой парадокс.
А вот об этом как раз наш слушатель и говорил, Александр. Христианская культура, языческая культура. Я хотел бы добавить его вопрос, обращаясь к Андрею. Дело в том, что есть мнение, что мы так и не искоренили языческую культуру, что по-прежнему все-таки вот эти ночь накануне Ивана Купалы и вообще другие языческие обряды присутствуют у нас в нашей жизни, скрыто, не скрыто, но они присутствуют. Если что, у нас такое наше двуеверие продолжается буквально до сих пор. Какое у вас мнение? И помимо моего вопроса, естественно, вопрос нашего радиослушателя, нужно ли вообще было вводить христианство в нашу жизнь? Могли бы мы оставаться язычниками и с этой верой развивать наше царство-государство?
Ну, существует какой-то общий путь цивилизации, и тот путь, который мы выбрали вслед за князем Владимиром, он абсолютно не уникальный, не индивидуальный. Мы просто включились вот в эту семью европейских народов, в семью христианскую, и, несомненно, что это имело гораздо больше позитивных последствий, чем негативных. Но я уже говорил об этом, но могу еще раз повторить. Да, это определенные нравственно-этические нормы, это высокая культура, архитектура, книжность, иконография, То есть мы получили, вот, собственно говоря, ту традицию от, в основном от Византии, от южных славян, и она связывает нас с миром Древнего Ближнего Востока, с Библией, с миром Средиземноморья, с Римом, с античной Грецией. То есть мы оказались вот в кругу высокоевропейской культуры. Это, несомненно, позитивно. Что касается того, что древний язычник радостно бил топором там какого-то своего врага, а мы вместо этого сидим там в студии и, значит, мелем языком, вот, то можно сказать, что это ведь опять-таки общий путь цивилизации, и усматривать в этом какое-то пагубное влияние христианства вряд ли следует, да, но действительно люди в древности воевали, развивали физическую мощь, а человек современный больше склонен к медитациям, он уже не нуждается в том, чтобы топором кого-то по голове бить, у него просто другой какой-то круг занятий.
Хорошо. Надо сказать, что наши слушатели сегодня, так я бы сказал, дружно и активно откликнулись на тему нашей программы. Очень много сообщений. Я зачитаю, потому что все нам мужчины звонят, да пишут, я зачитаю женское сообщение. Марина нам пишет. Я считаю, что наши языческие символы, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, более гуманные, чем европейские, так как они действовали на одной земле с народом. Не в подземном царстве и не на небе, они более близки русскому человеку, поэтому наши дети так любят Бабу-Ягу, потому что она рядом. Кстати говоря, тут еще про Бабу-Ягу тоже что-то я читал. Баба-Яга очень положительная старушка, ничем не хуже старухи Шапокляк, вечерами любит прокатиться в ступе, а то, что она захотела запихнуть в печь Ивана Дурака, так это она была очень голодна.
Баба-Яга тоже любит детей, да, конечно, это надо помнить. Особенно в поджаренном виде и на косточках покататься. Так что, да, гуманность определенная в этом смысле, конечно же, есть. Я понимаю, что если все время дети попадаются этой старушке, то можно и озвереть.
Надо сказать, что у нее да еще какой-то змеиный хвост, но при этом я посмотрел в интернете над Бабой-Ягу, оказывается, что она была и дарительница, то есть она что-то тоже как-то чем-то и помогала людям, да?
Да, у нее две основные функции, точно такие же, как у других европейских персонажей, и в данном случае сказочный персонаж Бабы-Яга равнозначен европейским, там, матушке-метелице, фрау Хёле немецкой, так что, ну вот тут национальной гордости никакой быть не может. Ну, а что касается топора, к которому, как известно, зачем звать к топору наш послушный народ, то вот здесь, опять-таки, я призываю к наших слушателей читать начальную летопись, переводы ее известны, растиражированы, где написано, почему и ради мира на земле Владимир вынужден был обратиться к христианству. Конечно, русское государство должно было проводить политику экспансии, а Владимир напал на Волжскую Болгарию, на мусульман. Опять-таки вот проблемы отношений с исламом встали очень остро тогда, когда Руси надо было выбирать веру. И когда нужно было заключать мир с мусульманами, то пришедшие к Владимиру послы сказали ему, что ты, князь, мудр, но не ведаешь закона. Законом для мусульман, как и для всех носителей идеи Библии, Священного Писания, было именно Священное Писание. Владимир не знал писаного закона, не знал разницы между добром и злом, и он не мог даже заключить мирного договора с мусульманами и христианами по той простой причине, что он должен был клясться своими богами, а эти боги, с точки зрения мусульман и христиан, были бесами. Ну как же можно общаться с людьми, которые клянутся соблюдать мир бесами? Вынуждены были и это терпеть, когда Русь была селена, но надо было как-то решать эту проблему. Так что Владимир решил эту проблему достаточно остроумно, заставив Византию силой обеспечить и книгами церковными Русь, и священниками, чем Византия не была обеспокоена и озабочена. Деньги нужны были на другое в империи, как это обычно бывает, даже в империи. Так что, действительно, путь к цивилизации был не просто неким общим путем. Это была насущная историческая потребность русского государства. Без этого оно погрязло бы в конфликтах. И, возможно, сейчас действительно мы поклонялись бы Мокоши где-нибудь там, я не знаю, в Приуралье. Но вот не было бы этой Российской Федерации от моря до моря, которая до сих пор считает себя великой державой.
Слушайте, мне тут все пишут о том, что я даю пейджер столетней давности. Вот Виктор Дорогое пишет, семья майоров, вы называете номер пейджера столетней давности, уже давно его номер 660-1055. Я поговорю со своим координатором, наверное, мы его изменим в соответствии с вашими пожеланиями. Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, уважаемый Виктор. Значит, у меня, мне хотелось бы вот задать вопрос и как бы реплика в плане того, что вот взять как-то чуть-чуть, вычленить вот из всего нашего, как говорится, старого, вот ворожбу, лечение, потому что во многих, так сказать, и шаманы, допустим, лечили бубном. И в Африке, там, если кто-то нарушил что-то такое в племени, он изгонялся из племени и в сельву ходил там, то есть, и умирал просто. Ему говорил там знахарь, говорит, что вот умрешь через 3 дня. И он умирал.
Понятно.
Вот, есть... я на этом хотел заострить, как, уважаемые гости, вот что, как и да.
То есть, Иван, вопрос такой, нужна ли нам эта ворожба, да, или она опасна для жизни? Верно, я так понимаю, да?
Вы понимаете, в чем дело, Виктор, вот да. Она где-то помогает, где-то, так сказать, я смотрю последние телевизионные передачи, ТВ-3, там, иногда и по Первому каналу. И вот вы знаете, что-то начинает открываться. Я не знаю, это тенденция к открытию глаз там или чего, или что надо с громаднейшей осторожностью подходить к этим вопросам, потому что, да, там, нашлю порчу, нашлю там, верну мужа, отвратное зелье и так далее, тут... Весь интернет пестрит и объявления и так далее, и так далее. Вот я к этому вопросу хотел...
Хорошо, понял, Иван. Ну что, тогда надо, наверное, спросить Андрея. Действительно, вот то, что сейчас происходит, мы немножко поговорили о современных колдунах и колдуньях, то, что сейчас происходит, это что? Это такая... Это опошление древней культуры, это та самая попса, которая приходит в оккультизм. Как вы вообще рассматриваете эти явления?
Хорошая формулировка, это та попса, которая приходит в оккультизм. Да.
Это оккультизм, который приходит в попсу.
Да. Можно так сказать. Я думаю, что это никакого отношения не имеет к нашим каким-то традициям, к нашему язычеству, там, скажем так. Это такой плод вот этой массовой постмодернистской культуры, которая взяла на вооружение просто какую-то часть традиции, полностью, так сказать, переосмыслила и поставила на службу просто вот обогащению. Я думаю, что это очень опасное вообще явление. Никому бы не советовал обращаться к современным колдунам. Вот, и я сам вот каждое лето езжу в экспедицию, работаю вот с этими с деревенскими старушками, которые сохраняют действительно какие-то традиции, там, и они меня, кстати, лечат заговорами тоже, но это абсолютно что-то другое, понимаете? Например, очень часто эти старушки считают, что слово можно передать ну, вот, только там, ближайшему родственнику, скажем. Очень часто, когда они произносят заговор, они его скрывают, то есть это, ты не должен слышать этот заговор, вот они, ты должен видеть, как она его произносит. Но ты не должен там, записывать его, не должен понимать его. Вот, то есть это именно понимание вот такого сакрального, тайного слова, индивидуального характера воздействия. И, конечно, когда тебе по телевидению там, или в газете я читаю объявление о том, что какой-то потомственный колдун там, предлагает за такую-то сумму там, кого-то приворожить или там, еще что-то сделать, то я это воспринимаю как полнейшую профанацию.
Понятно. Действительно, у нас сегодня очень много всяких вопросов. Сергей нам пишет, в Европе в свое время со всякими еретиками боролся оригинальным способом. Насколько знаю, у нас не появилось Святой Инквизиции. Почему? Почему, Володь?
Ну, было нечто вроде инквизиции тогда, когда конфликтная ситуация была внутри государства. Мы можем вспомнить борьбу с ересью в Москве и Новгороде тогда, когда решалась очень существенная проблема, вечная проблема российской истории и идеологии, когда будет конец света. Ждали конца света в 1492 году. Это была эпоха Ивана Васильевича Третьего, эпоха сложения Московского централизованного царства. И самому государю в тот момент было как-то не до конца света. Ему нужны были деньги на другое, деньги были у церкви. В общем, ситуация возникла такая, что и внутри церкви, и внутри элиты государственной в целом возник раскол. Поверил, видимо, государь московский еретикам, которые читали другие книжки и говорили, что вот в других книжках другие даты, не такие, как в православии. Немедленно обвинили этих всех книгачеев в том, что они жидовствуют, что они обращаются к ереси. С ними была расправа, их сожгли в Москве. Ну, правда, такой любитель русской культуры, как Александр Михайлович Панченко, говорил, что вот у нас гуманный был подход к сожжению, потому что вот там у них, у этих проклятых испанских инквизиторов, на которых ссылался новгородский архиепископ, сжигавший еретиков, у них все это было открыто, на открытом костре, видели, как мучаются люди, а у нас было гуманно, у нас внутри сруба сжигали. Ну вот, слава богу, действительно, такая гуманность, она не имела места у нас в виде такой инквизиции официозной. Она, в конце концов, переросла из того исторического раскола, который возник на рубеже 15 и 16 века, в серьезный раскол второй половины 17 века. Ну и вот раскольники на своих кострах, сопротивляясь официозной государственной и православной культуре, в общем, эту традицию распространили, сожжение. Хоть это было и самосожжение, но вот у нас такой аналог всего этого дикого и связанного не со Средневековьем, а с концом, с пароксизмами эпохи Средневековья периодом. У нас мы тоже можем наблюдать, и это было не менее страшно.
Николай нам пишет, звонит из Москвы. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Как вы относитесь к историку этому Фоменко и к некоторым украинским историкам, которые вот рассказывают, что все там у них с Украины пошло, и Будины эти, и все-таки, как вы считаете, с севера на юг двигалась цивилизация человеческая, или вы все намекаете, что из Персии все пошло, Междуречье? И еще один момент, а к кому относятся наши эти барабашки, лешие, водяные, домовые? Ну, а тот, кто гром мечет, я уже не помню, как называется. И скажите, сами умерли древние, эти чукчи, вымирающие народы, немцы, невенки, которые там рыбу, обожествляли, обвивали медведей и прочих, или мы все-таки к ним пришли, туда огненную воду принесли, свою веру, и фактически они сейчас вымирают. Спасибо.
Спасибо, Николай, задал вопрос на целую передачу. Ну, пока коротко тогда. Наверное, ответим на первую часть его вопроса, да.
Ну, барабашка, конечно, наша национальная гордость, но она у всех есть, барабашка. Вот не все как Баба-Яга, они все одинаковые.
Анчутка.
Лешие, водяные, да, анчутка, конечно, это некоторая специфика, как говорят, балто-славянская. Вот у нас с нашими ближайшими родственниками по языку, с литовцами и латышами, есть такой образ, это самая анчутка беспятая, конечно, нечистая сила, малоприятные персонажи, но вот этой нечистой силой, ею наводнен весь мир. Так что, с ней можно, наверное, справляться путем заговоров, если кому-то уж слишком мерещатся эти самые барабашки.
Я бы хотел, чтобы попросить наших уважаемых гостей. Андрей, а могли бы мы перечислить какие-то книги и назвать их людей, выдающихся людей, которые занимались русским языческим пантеоном, чтобы наши слушатели могли обратиться к книгам, запомнить их имена?
Ну, пожалуйста. Ну, вот самый выдающийся напротив меня сидит Владимир Яковлевич Петрухин.
Спасибо.
Пожалуйста, он автор нескольких книг, посвященных истории Древней Руси. и чем выгодно отличаются его книги, это то, что вот такая языческая проблематика, проблематика духовной культуры, верования, она вписана в широкий исторический контекст. Вот. Но вторую книгу я мог бы посоветовать, книгу, которую тоже Владимир Яковлевич недавно переиздавал, это книга финского исследователя Мансики, это Вилья Йозеф Мансика «Религия восточных славян». Вот у нее такая интересная судьба, она была издана на немецком языке в 22-м году в Финляндии, но сохранился русский текст, потому что Мансика прекрасно владел русским языком, и как раз вот несколько лет назад эту книгу издали как бы в оригинальном виде на русском языке. Чем хороша эта книга? Она дает хорошую такую подборку материалов, несколько прокомментированных, но с очень таким позитивным подходом. Тут проблема заключается в том, что в этой области очень много спекуляций. Вот, и в частности, например, вот труды академика Рыбакова, там, «Язычество Древней Руси», «Язычество древних славян», я бы никому не рекомендовал читать.
Почему?
Ну, это такая фантастика чистой воды, они абсолютно антинаучные, и принесли очень много вреда в свое время, поскольку это были единственные книги на эту тематику в течение многих десятилетий. Их переводили на иностранные языки.
А наш знаменитый Афанасьев, который собрал заветные сказки и был другом, тайным другом Герцена, он как вообще достоин упоминания в этой связи?
Ну, Афанасьев был, как известно, издателем сказок. Он издал русские народные сказки, русские народные легенды, русские заветные сказки. Но он создал и научный труд «Поэтические воззрения славян на природу». Вот. Но я бы сказал, что это красивая такая сказка о славянском язычестве, необычайно увлекательно написанная, но она, конечно, не удовлетворяет каким-то современным научным требованиям, поэтому ее, конечно, можно читать, но надо понимать, насколько, в общем, это все далеко от какого-то реального состояния вещей. То есть надо относиться к ней критически.
Ну что ж, нам пора заканчивать нашу передачу, к сожалению. Толя, сегодня мы с тобой меньше поговорили, чем обычно, но мы еще вернемся к разговору с тобой. С 19 по 21 час, сразу после нашей программы, слушайте итоги недели, которую ведет Дмитрий Волчек. Мурманский губернатор отправлен в отставку, президент Медведев улаживает долги крупного бизнеса и так далее. Всегда интересный разговор у Дмитрия Волчика. На программах «Радио Свобода» мы завершаем нашу программу «Энциклопедию русской души». Назову наших гостей: Владимир Петрухин, Андрей Топорков и Анатолий Королев. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктора Ерофеев. До новых встреч в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешнее время перемен я хотел бы обратиться к лидерам Ирана.
Акция вызвала живой интерес у местных жителей, которые подходили к активистам-экологам.
Оглашение приговора подошло к концу. Подсудимый выкрикнул, что принимает вынесенное судом решение и не станет его
против. Прибегать здесь к помощи печатного станка было бы неразумно.
Свободный информационный мир. Знаешь, Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве на МКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».